Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Александр Александрович Волков. Наш очень такой добрый, хороший, в хорошем смысле слова старый, хотя он такой молодой, товарищ, друг и соратник. Фермер, занимается сыроварением. Я все правильно говорю пока?
Все верно, Александр.
Да, добрый вечер. Я очень рад тебя видеть. Мы давно на самом деле не виделись, наверное, года три как минимум. Вот, и за эти года три произошли большие изменения. Очень сильно изменилась жизнь у нас в городах. Каменный мешок, все эти ограничения, воздуха нет, страхи, фобии, управляется как-то легко нами всеми в городской среде. А что у вас там? Как там люди на земле, как они себя чувствуют, что ощущают, чего хотят, к чему призывают?
Добрый вечер, Александр Гарунович. Добрый вечер, Владимир Викторович. Действительно, мы с вами достаточно долго не виделись. Вот эти годы, наверное, года полтора уже, они действительно очень тяжелые для нас, для наших родителей, для нашей семьи. В принципе, для России они тяжелые. Но на самом деле коронавирус, по сути, сельскую местность не задел как таковой, потому что когда человек живет на земле, у него есть свой участок, свой надел, свое хозяйство, а с той загрузкой сельской местности, которая, к сожалению, сейчас у нас налицо, коронавирус пронесся с ближайшим ветром мимо нас всех, к сожалению, что не скажешь о городах. Я бы сегодня хотел поговорить с вами о современном облике деревни, села, о здравоохранении в селе, об образовании, о внутреннем устройстве взаимоотношений односельчан, о взаимодействии города и деревни. Ну и, наверное, подытожим мы экологией, которая сейчас складывается на сельской местности. Собственно, что осталось от России, от привычной, от деревни в России, от привычной нашему, наверное, взору, который мы видели в Советском Союзе, который мы видели в 90-е. Сейчас, к сожалению, сельская местность совсем другая. Очень много брошенных деревень. Их, наверное, не посчитать. Очень много пустующих домов. В каждом регионе все-таки тенденции разные. Если мы возьмем сельскую местность Санкт-Петербурга или Москвы и сельскую местность где-нибудь на Дальнем Востоке, в Курской области, в Белгородской области, они будут, безусловно, разные. Я, наверное, расскажу сейчас о своей жизни, о жизни нашего региона, как сельская местность, сельская территория развивается и живет сейчас, в данный момент. Как таковых подворий в привычном понимании хозяйства у сельчан уже не осталось. Большинство, к сожалению, большинство сельских территорий превратились в некие такие дачные наделы, дачные участки для ближайших горожан. Особенно это видно, когда где-то неподалеку есть очень крупный город, как минимум полумиллионник, а то и выше. И чем больше город, тем больше вглубь территории распространяются дачные участки. В Курской области, по сути, очень много дачных участков, и в том числе москвичей. Как выглядит сейчас наделы, сельская жизнь, как выглядит быт крестьянина? Достаточно сложен он. И сейчас я бы хотел рассказать, прошу прощения, тут надо камеру поправить ветер. Сейчас я бы хотел рассказать о том, собственно, опыте, который есть у нас. Одну секунду. В 2017 году мы собрались, наверное, с товарищами и приняли решение, что надо изучить опыт, наверное, былых времен, когда деревня цвела. И в чем был секрет, собственно, сельской местности? На самом деле, крестьяне всегда развивались в формате артельного вида деятельности, какого-то такого объединения, начиная с Российской империи, и то, что достаточно успешно перекочевало в Советский Союз и в коллективное хозяйство. На сегодняшний день таких примеров успешных крестьянских артелей на самом деле не так много. По всей стране их, наверное, насчитывается пару сотен. Но на самом деле при современной рыночной экономике и при стоимости продуктов питания для крестьянина, собственно, и не остается никакого выбора, как объединяться в те же самые крестьянские артели, в сельскохозяйственные кооперативы, которые сейчас потихоньку, в том числе при поддержке государства, начинают появляться. С чем сталкивается крестьянин? В первую очередь, наверное, это проблема сбыта собственной продукции, тех излишек производства, которые у него от надела и появляются. Это, наверное, сподвигло и нас. Мы организовали крестьянско-фермерское хозяйство в 2016 году, завели коров, завели скот и столкнулись как раз с проблемой сбыта. Большие холдинги, большие компании, крупные заводы, они в основном закупают все, ну, фактически за какие-то копейки, и эти копейки не позволяют на самом деле достойно поддержать уровень жизни своей собственной семьи. Наверное, с товарищами, соратниками собрались и приняли решение, как нам быть в такой ситуации. У каждого есть какой-то опыт. Кто-то занимается хлебом, кто-то занимается пасекой, кто-то выращивает овощи, кто-то занимался молоком. Я занимался в тот момент сыром, изучал сыроварение и, наверное, с начала санкций 2014 года плотно ушел в переработку молока. Это, наверное, в тот момент и спасло, собственно, вот нашу некую такую кооперацию. Когда мы начали сколачивать вот эту современную русскую артель, собирали вот эти товарные партии, у нас собирался некий такой прайс товаров, который мы начали привлекать внимание уже и крупных игроков, и торговые сети, начали попадать на всякие различные ярмарки, в том числе ярмарки Московской области, попали на Истринский фестиваль, сыр Пермир, вывезли всех наших медовиков туда, всех наших молочников. Первые сыры наши, все наши товары такие были кривенькие, косенькие, не совсем красивые, но после первых ярмарок москвичи по достоинству оценили наш продукт, и у нас, по сути, ничего не осталось, мы уехали оттуда с пустыми руками, и это действительно подбодрило нашу тогда команду к дальнейшей мотивации, к дальнейшему развитию. Мы пошли по необычному опыту создания вот этой крестьянской артели. Мы не стали собирать в артели один вид товара, как многие делают, объединяются в какие-то коллективные хозяйства, там 12-30 молочников, и начинают выстраиваться в форму завода. Мы начали выстраиваться в некую такую сетевую структуру и подумали, а что в первую очередь нужно вот этому нашему товариществу? Какие продукты питания мы можем использовать в использовать в нашей повседневной жизни, что мы можем производить. И мы практически собрали полностью потребительскую корзину, базовую корзину в нашей артели, начиная от овощей и хлеба, заканчивая мясомолочными продуктами. И большинство на сегодня в артели людей не покупает продукты вовсе. Первоначально мы выстроили систему натурального товарообмена внутри. Товар приравнивался, ну, к некой такой валюте, пусть это будет рубль, на самом деле такой к валюте по совести. Сколько фермер считал, что его продукт, труд, затраты, логистика стоит, столько, собственно, в кооперативе эта позиция и стоила. И пошел действительно натуральный товарообмен, и хлеб начали менять на яйца, яйца начали менять на курицу, курицу на мед, мед на сыр. И внутри сейчас нашей артели порядка 12 хозяйств, которые полностью самообеспечивают себя и продают излишки не только в торговые сети, начиная от Москвы и заканчивая Белгородом, но и принимают участие на многих ярмарках. Вот как раз такая задача стояла на тот момент. Дальше, к сожалению, наступил такой момент, когда потребовалось дальнейшее развитие, и мы столкнулись с достаточно такой большой проблемой. Это доступ к земле. Мы, наверное, привыкли понимать, что если уж село брошено, земля брошена, то, наверное, там бурьян растет, деревья растут, и земли там по уши. На самом деле, как бы это глупо не звучало, земли нет, пустой земли нет совсем. Земля возделывается крупными корпорациями, крупными компаниями, холдингами, и кроме небольших, маленьких квадратных наделов, оставшихся от пустых деревень, от брошенных участков, ничего нет. Нет ни полей, нет ни лугов, нет ни лагов, ни пастбищ. Все распахано, и благополучно там растет пшеница, ячмень, соя, растет, прошу прощения, растет сахарная свекла, и, собственно, сельчанину куда пойти? Особенно куда пойти тем людям, которые живут в городах. Вот мы столкнулись с пандемией. Вроде бы и люди рады были уехать, а возвращаться-то больше некуда. В 90-е, когда многие выезжали оттуда, все наделы, все дома были проданы. Некоторые деревни уже перепаханы, пашут, собственно, холдинги, большие корпорации. Я понимаю, почему в 90-х годах такая задача стояла. Нужно было быстро накормить страну. И, собственно, тогда были созданы крупные корпорации, которые эффективно этот процесс выполнили. На сегодняшний день при таком космическом росте мы замечаем, что те же самые корпорации, они зашли в тупик. Те цены, которые мы видим в супермаркетах, в магазинах, ну, они просто несопоставимы с тем заработком, который есть на том же самом селе или в городе полумиллионнике. То есть, по сути, еда становится золотом. Тут на самом деле две причины. Первая причина, это которую мы прям вот каждый, наверное, житель страны наблюдает, отток денег из реального сектора экономики. Они куда-то исчезают, и мы их, собственно, не наблюдаем. И вторая причина, это, конечно, инфляция и рост цен на мировом рынке. Естественно, крупные компании, понимая, что основной задачей для них является не накормить население, а прибыль, они все эффективно сбывают за рубеж. Соответственно, Что остается крестьянину? Крестьянину остается пытаться возделать свой надел, денег, по сути, немного, и искать альтернативу. Альтернативу сбыту, альтернативу накормить свою семью. Вот, по сути, вот эта вся картина, которая сейчас складывается с селом, она прекрасно вписывается вот в эту концепцию, идею обезземеливания под холдинги, связанную с притоком людей, наверное, в крупные города. Была такая концепция, наверное, в 90-е, когда специально, ну, по моему мнению, людей сдавали в эти крупные города, какой-то копейкой, каким-то спокойным доступом к работе. Но, к сожалению, время меняется. Время меняется, время идет, и по всей стране начали появляться такие артели. Они начали появляться не без помощи государства. Министерство сельского хозяйства, на мой взгляд, сделала сейчас с 2014 года ставку на малые формы хозяйств, на индивидуальных предпринимателей, на крестьянско-фермерские хозяйства, на как раз вот эту артельную деятельность, кооперацию. С 2014 года начали выдавать грантовую поддержку местному населению по регионам, начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком. У каждого региона, наверное, своя специфика. Кто-то занимается виноградарством, кто-то занимается молоком в средней полосе, кто-то занимается овощами там, на Дальнем Востоке, рыба. И грантовая поддержка местного населения делится, по сути, на три уровня. Это начинающий фермер, поддержка семейной фирмы, которая уже отработала 2 года, которая показывает целевые показатели по надоям, к примеру, если мы берем обо мне. И артельный вид деятельности – это сельскохозяйственная кооперация, когда на развитие материально-технической базы выделяется грант. На сегодняшний день грант у начинающего фермера – это 5 миллионов рублей, которые он может потратить на закупку техники, на закупку скота, купить землю, значит, если он сможет, конечно, ее найти, купить необходимое для ведения его дела оборудование. Если мы берем семейную ферму, это следующая ступенька, которую, собственно, прошел начинающий фермер. Он объединяет членов своей семьи, значит, он отработал уже 2 года, у него есть рост, стабильный сбыт. Он может претендовать у государства на грант до 40 миллионов рублей. Там более широкий спектр всех товаров, которые, оборудование, которое он может купить. На эти деньги он может уже наладить какую-то базовую переработку, уйти от сырьевой своей базы. И грант на артель, он сейчас находится на планке 70 миллионов рублей. Это, по сути, уже мини-завод, который может обслуживать вот эти, к примеру, наши 12 фермерских хозяйств. И,
так, на мой пока взгляд... думаешь, извини, пожалуйста, один вопрос.
Да.
А скажи, пожалуйста, ну вот у нас просто не очень много времени осталось. А нам помимо вот этой экономической составляющей хотелось бы посмотреть, а что в социальном плане? Ты как-то заявил в начале, что вот и по медицине, и по прочим, то есть вот вещам. То есть, ну, с твоей точки зрения, ты живешь в городе, и ты живешь и на селе, скажем так. А есть какие-то преимущества или нет этих преимуществ в социальном плане, там, в плане воспитания нового поколения, не знаю, в плане воспитания детей? Готова ли молодежь идти туда работать, скажем так, на землях? Ну, с учетом того, что в городе, конечно, жизненно комфортнее, как-то она... Ну, во всяком случае, такая более, как бы сказать, удобно. Можно не париться, сидеть в кафе и вроде бы там что-то все иметь. Вот в этом плане как-то.
Давайте поговорим об образовании, о здравоохранении. Они сейчас находятся в сельской местности приблизительно в одинаковом ситуации. Я родом 86-го года. Рожден как раз в сельской местности, в Мантуровском районе Курской области, в маленькой деревушке, в которой сейчас насчитывается порядка 10-15 домов. Что из себя представляет образование на сегодняшний день? Также от региона, от района может зависеть многое. Палка о двух концах. Сейчас идет оптимизация количества школ, оптимизация затрат на образование. И вторая сторона этой медали – это, конечно, отсутствие кадров. Те кадры, которые учили мое поколение, это ветераны войны, это дети войны, это классическое советское образование. Оно, к сожалению, ушло. Этого поколения уже нет. И на место этого поколения пришли дети, которые рождены в моем поколении, в 80-м, 90-м. К сожалению, ЕГЭ, на мой взгляд, совсем поменял людей, совсем поменял детей, которые сейчас учатся в школах. И образование в сельской местности, к сожалению, затухает. Вузы еще работают, мне кажется, по старой системе, но это опять же образование, которое расположено в городе. То есть молодежи в любом случае приходится после окончания школы ехать в город, учиться в вузе, заканчивать вуз и искать место работы все-таки в городе. Потому что сельская местность, если ты не предприниматель, если ты не руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и не готов с головой погрузиться в этот тяжелый труд, холдинг очень сложно устроиться, потому что там все минимизировано, скоро будет все роботизировано, и все-таки молодежь ничего не остается, как идти в город. А учитель из-за того, что он работает в сельской местности, конечно, ставка зарплаты небольшая. Мы видим, что сейчас у современного учителя отсутствует статус, такой статус, какой был у учителя, который учил меня. Это некое неприкосновенное такое лицо, с ним нельзя возразить, нельзя поспорить, это лидер, это идеал, на который ты всегда стремишься. А судя по всем роликам в Ютубе, как мы видим, как дети, ну, извините меня, издеваются над учителями, статуса точно нет. По сути, отсутствуют средства для существования, для комфортного существования, для содержания своей семьи. Отсюда, наверное, и отсутствует желание саморазвития, то есть потери какой-то, потеря вот этого вектора идти вперед, в ногу со временем, развиваться. И отсюда, собственно, идут слабые кадры. Действительно, вот этими показателями сейчас руководствуется, наверное, Миноборнауки, когда закрывает многие школы в сельских местностях, когда детей порой калечат, они их не учат, а многие дети покалечены образованием, ну, некомпетентных кадров. Опять же, не берусь говорить о каком-то конкретном районе, о какой-то конкретной области или школе, где там это массово происходит, где-то это точечно по тем или иным дисциплинам происходит. Но факт абсолютно лицо. Что касается здравоохранения, ковид, конечно, вскрыл все болевые точки здравоохранения не только в городе, но и на селе. Отсутствие в том в нужном количестве медицинских пунктов, первичное обслуживание населения. Ну, очевидно, многие больницы пришли в какой-то, ну, негодность, отсутствие современного оборудования, отсутствие также кадров, которые должны были приходить постепенно, обновляться. Старый состав, старая гвардия врачей, которые лечили там меня в детстве, они также ушли, как и, собственно, в образование. Молодежь не сильно стремится идти в сельскую местность, в медицину. Где-то точечно какие-то целевые программы есть, когда врач идет на сельскую местность, в акушерский пункт. Но в основном медицинские службы, по крайней мере у нас, это достаточно пожилые люди. И врачи, собственно, также пожилые. Точечно как-то кадрово идет нагрузка. Вот, собственно, по образованию, по здравоохранению. Вот приблизительно такая ситуация.
А как, по-твоему, вот вообще может стать жизнь на селе привлекательной для людей молодежи? В крайней итоге в этом противостоянии город и деревня. Помнишь, там, не знаю, ты успел застать или нет, но в советских вузах был такой курс, там, значит, политэкономии, там говорилось, ну, к чему мы стремимся? Мы стремимся, значит, там, уравнять или там сблизить город с деревней.
Стирать грань между городом и
да,
деревней.
Стирать грань между городом и деревней. Мы видим, что грань это, в общем-то, ну, на сегодняшний день вроде бы она не стерта, хотя с другой стороны, в деревню при наличии там ну, современных всех этих гаджетов онлайн и все прочее, то есть человек может все-таки получать много чего полезного из технологического развития, при этом он живет на чистом воздухе, купается, скажем так, в нормальных водоемах, не толкается в общественном транспорте, да, ежедневно, не тратит по полтора, по два часа на дорогу. Меня на самом деле это очень всегда удивляло. Почему? Потому что я с большим удовольствием всегда жил на селе. У меня был период жизни такой в начале 90-х годов, когда все было сложно, и у меня, ну, так получилось, что оказался очень большой участок в Тверской губернии. И я помню, я как-то вот увидишь там урожай, это радостно, продукты все кушаешь свои, это радостно, там, значит, молоко, яйца вроде бы там на рынок не бежишь покупать, это замечательно, ну, хлеб мы, конечно, делали, потому что не такого уровня сельского хозяйства было, да, но в основном мы за продукт, ну, хлеб подкупали там, да, как-то, и все. И я помню, что и дети мои выросли там, и племянник у меня вырос, он до сих пор вспоминает, что это были лучшие годы его жизни, и лес рядом, и рыбалка тебе, и погребы, значит, и все прочее.
Да. А кормило чего тебе где, что? Александр Гаронович, а что тебе кормило в Тверской области? Земля? Нет. У тебя источник, судя по всему, был какой-то другой для существования. Поэтому ты и наслаждался там грибами, нет, ягодами.
Этого источника не хватало, поэтому я компенсировал это в том числе и работу на земле. Во всяком случае, я на зиму был обеспечен там, ну, грубо говоря, там.
Ну, понятно, морковкой, мясо, картошкой.
Картошка,
здесь ситуация в следующем. Вот я слушаю.
Капустой. То есть
дай мне, пожалуйста, слово, Александр Гаронович.
Пожалуйста.
Я вот слушаю Александра, и несмотря на то, что в школе за здравого смысла самый главный оптимист – это я, мне слушать и слышать вот это все было крайне печально. Тем более я понимаю о том, что мир вступил в эпоху, он уже вступил в эпоху сверхгигантских компаний и маленьких нишевых компаний, именно нишевые. Все остальные малые и средние бизнес уже у нас на глазах, уже там половина умер, и в ближайшие 5 лет умрет и все остальное. А что значит маленькие нишевые компании? Вот твоя эта артель, да, у вас сколько там, 12 этих хозяйств. Вы все, в принципе, сделали одну и ту же ошибку, потому что вы никогда не изучали финансовый анализ, и вы не понимаете, что вы попали в запретное состояние. Вы вступили в конкуренцию со сверхгигантами. Да. То есть вы выбрали продукт для производства на селе, массовый продукт. Мясо, молоко, ни у кого ничего не получится. И не тешьте себе иллюзиями. Вот если бы ты выращивал бы горчицу, о, это да. Если бы ты выращивал не массовый какой-то продукт, вы посмотри там для своих семей, ну, не коммунизм, а, по крайней мере, там такое зажиточное кулацкое хозяйство построить. Вот, поэтому слышать это все это печально. Я не знаю, что делать.
А я не знаю, мне как-то я более оптимистично как все воспринял. Но я вижу, что Саша уже не первый год, он там работает, выглядит его хорошо, замечательно, то есть гораздо лучше выглядит, чем его сверстники в городах.
Улыбается. Всегда был пессимистом, мне кажется.
Вот. Может быть, я зародил Владимира Викторовича пессимистом. Обычно пессимистом выступаю я, Владимир Викторович оптимистом. Но я не понял, что у вас там все плохо. Мне кажется, что наоборот, государство начинает помогать. Министерство сельского хозяйства начало обращать внимание в сторону вот этих вот артельных различного рода хозяйств. То есть, ну, я, например, я честно говорю, я не знаю, может, я идеалист, я не последователь, конечно, Жака Руссо, но все-таки вот мне кажется, что жизнь на пленэре, на природе, в труде, конечно, безусловно, потому что труд приносит счастье, безусловно, это я знаю по себе. Вот, большое чувство удовлетворения там, да, есть сложности, есть трудности.
Думаю, Андрей, что я отвечу, наверное, на этот вопрос.
У нас технологии позволяют жить на селе. Это раньше мы были от всего оторваны. Я служил в селе 5 лет. И это была, конечно, задница. Это там 78-й, 83-й год. Это я вот жил на селе. Ну, наш гарнизон там, часть была там в 20 километрах. Село было там ближайший населенный пункт. И это еще... Конец 70-х, начало 70-х. Конечно, ничего нет, продуктов нет. Там яйца, чтобы купить, ездили чуть ли не за ближайший город, за 40 километров там туда-сюда. Но если с местными договоришься, значит, они тебя обеспечат молоком, картошкой, там, свеклой, там еще чем-то и прочее. Яйца не себе оставляли, мясо не себе оставляли на зиму, чтобы зимовать. Никуда не сходишь, кино нет, этого нет. А сейчас, пожалуйста, включил себе гаджет, и тебе все новинки, вот они тебе есть. Надо позвонить Владимир Викторович в Москву. Раз быстренько набрал WhatsApp, а там я должен был утром заказывать, там, идти на почту за 2 километра, заказывать переговоры на определенное время.
Александр Гаврович, над нами сейчас после этой передачи будут смеяться, когда услышат вот то, что ты сейчас говоришь. В 70-х годах там была задница, а сейчас даже слова нельзя в эфире произносить такие, что сейчас в деревне. Ты себя в 30 километрах от Москвы на даче сидишь, вон очки одел, у тебя тут все, и газ, и вода, и все остальное.
Ну, не знаю,
там сейчас не задница, там сейчас полная, полноценная, вот таких размеров жопа. Просто. И это самое вот мягкое слово,
которое... Александр Александрович не согласен, улыбается.
Да согласен, но что ему 34 года, ну сколько еще у него энергии хватит? Сейчас подрастут дети, сейчас ему жена еще там начнет сказать, ты что тут, я выходила замуж за декабриста, что ли? Нафиг мне все это нужно? Да, а тем более с нашими расстояниями, в нашей стране. Там возьмешь, там, например, Голландию или Польшу, там сельская... Голландия это вообще, это сказка. Просто сказка. Но там деревня в 10 километрах от города. Проблем нет расстояний. Здесь поработал, рассел, что тебе развлечься нужно. Раз и раз ты через 10 километров, ты уже там в каком-то городе. Раз обратно. Ни с учебой, ни с чем. Не надо, проблемы замылись. То, что Министерство сельского хозяйства, государство что-то делает, ну, это очень хорошо. Кстати, хороший симптом после вот этого 20-го ковидного года. Статистика показывает, ну, по крайней мере, все, что касается Москвы, произошел маленький отток населения в сельскую местность. Ну, это что, опять дачники сидят там, ну, хоть чего-то. Грустно все это, мне грустно.
Хочу добавить по как раз вот этой грани, которая, как мы можем стереть грань между городом и селом. Вот вы знаете, что сейчас уже родились дети, которые не представляют пути молока на их столе или хлеба на их столе. Они не понимают, откуда это, они не понимают, как это к ним попало, как это добыто, как это произведено, и вообще не представляют, что такое коровка. Значит, я добавлю, как, собственно, стирать эту грань между городом и селом. Это туризм. Туризм, который сейчас развивается, наверное, на 2-3 головы быстрее всего остального предпринимательства. Мы понимаем, что в городах есть отток, он виден, он налицо, но как такового места, куда может горожанин уехать, его нет. Ну, может быть, у кого-то есть дача, но у большинства дачи нет. У большинства больше деревни нет. Собственно, почему Россия выжила в 90-х? Потому что село кормило город. У города всегда была еда. А сейчас в таком масштабе село не может произвести продукты, чтобы накормить город, если холдинг вдруг схлопнется. Значит, и туризм здесь придет на помощь. Когда вот эти маленькие, как вы, Владимир Ильич, сказали, нишевые хозяйства, которые смогли сделать свой продукт, к качественный продукт. Мы не говорим о сырье. Молоко парное никто не поедет есть, пить. А если мы говорим о хороших сырах, о хороших колбасах, о продуктах, готовых к употреблению и преподнесенных с какой-то изюминкой, с какой-то туристической или событийной ноткой, и еще есть хороший сервис, еще есть средства для размещения, где можно переночевать, это какая-то, ну, условно назовем, комната или мини-гостиница, или глэмпинг, как сейчас модно называть там дома некапитального строения. Там много, конечно, юридических подводных камней, которые стоит сейчас подумать, преодолеть, но тем не менее туризм – это то, что будет развиваться в сельской местности в ближайшие 5-10 лет, и это то, что может сподвигнуть горожанина переехать обратно на землю, на свой участок родовой, семейный или вновь приобретенный, и начать что-то делать.
Да, это Бог. Только в твоем этом, так сказать, монологе последних трех минут одни причастные обороты. Если будет гостиница, где переночевать, если будет то, если будет белка, если будет свисток. А этого нет. Это все идея экологического туризма. Это в начале 90-х, в конце 80-х еще как-то катило. Никто никуда не поедет. Надо от иллюзии избавляться. Печально все это, печально. Может, новолуние действует. Оно вот скоро уж пятницу. Новолуние.
Дайте оптимизм, Владимир Викторович. Вы все время размещаете оптимистические у нас статьи о том, что у нас сельское хозяйство, все нормально.
Мы образование давать всем, кто хочет идти, ехать туда, вот такие декабристы, елки-палки, им образование. Это в молочку ни в коем случае, в мясо, в производство бычков ни в коем случае. Они должны понимать, почему туда не нужно, почему нельзя идти и на рынок массовых продуктов, вступая в конкуренцию с глобальными этими игроками типа Мираторга и т.д. и т.п. Они должны понимать. А они лезут, учить их всех надо. Александр Гаврович, у нас время осталось.
Вот этим и занимаюсь. Александра. Саш, я был очень рад тебя видеть. Я обычно в эфире со всеми на «вы», но вот я тебя сегодня увидел, я думаю, я не могу его на «вы», потому что какой-то очень близкий, родной нам человек. Я очень рад видеть тебя, как говорится, в здравии. Я очень надеюсь, что в своей семье все хорошо. Я желаю вам крепкого здоровья, осуществления всех ваших планов. Я все-таки с оптимизмом смотрю, потому что с нами Бог. Уповаем на помощь Господа, и все оно и случится. Я это, в общем, как точно знаю. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы еще в ближайшее время с тобой встретимся.
Спасибо.
Всего доброго, дорогой. Всего доброго. Счастливо.